Глава вторая. Тебе задают только один вопрос. Перед тем, как ты получаешь диплом журналиста, тебе предлагают такое задание. Представь, что ты репортер. Работаешь в ежедневной газете в каком-нибудь большом городе, и вот, в канун Рождества, редактор тебе говорит, что нужно сделать заметку. Несчастный случай со смертельным исходом. Ты приезжаешь на место, полицейские и врачи уже там, соседи в домашних халатах и тапках толпятся у двери в квартиру, в мрачном многоквартирном доме трущобного типа. В квартире под новогодней елкой рыдают молодые родители. Их малыш подавился елочной игрушкой, задохнулся и умер. Ты записываешь все детали, имя ребенка, возраст и все такое, и мчишься обратно в редакцию. Время близится к полуночи, чтобы успеть написать экстренную заметку в утренний выпуск. Ты приносишь заметку редактору, и он говорит, что статья не пойдет, потому что ты не указал, какого цвета была игрушка. Красная или зеленая? Посмотреть было нельзя, а спросить ты как-то не подумал. Статья прямо просится на первую полосу, и у тебя есть выбор — позвонить родителям и спросить, или же не звонить и потерять работу. Это пресса. Четвертая власть. Когда я учился на журналиста, на выпускном экзамене по этике нам задавали только этот вопрос. Вопрос «или». Я ответил, что позвоню в полицию. Такие вещи должны быть записаны в протоколе. Игрушку должны запечатать в полиэтиленовый пакет и сфотографировать как вещественное доказательство. Ни в коем случае я не стал бы звонить родителям после полуночи, канун Рождества. По этике я получил «Д» — низкий, но переходный балл. Вместо этики я научился говорить людям только то, что им хочется услышать. Я научился письменно излагать факты. И еще я усвоил, что редакторы могут быть настоящими сволочами. Я до сих пор не могу понять, для чего было это задание. Теперь я репортер в ежедневной газете в большом городе, и мне не нужно ничего представлять. Мой первый реальный ребенок был в сентябре, в понедельник утром. Не было никаких елочных украшений, никто из соседей не толпился вокруг жилого трейлера в пригородной зоне. Один полицейский врач сидел с родителями на кухне и задавал им стандартные вопросы. Второй полицейский врач отвел меня в детскую и показал кроватку и все, что обычно в кроватке бывает. Стандартная процедура включает следующие вопросы. Кто обнаружил ребенка мертвым? Когда его обнаружили мертвым? Перемещали ли тело после того, как его обнаружили мертвым? Когда ребенка в последний раз видели живым? Ребенок был на грудном или на искусственном вскармливании? Вопросы кажутся беспорядочными, но врачам ничего другого не остается, как только копить данные для статистики и надеяться, что когда-нибудь они сложатся в систему. Детская была выдержана в желто-синих тонах, занавески в цветочек на окнах, белый плетеный комод с выдвижными ящиками рядом с кроваткой, белое кресло-качалка, над кроваткой висела игрушка-мобил из желтых пластмассовых бабочек, на плетеном комоде лежала книжка, открытая на странице 27, синий ковер на полу, вышивка в рамочке на стене, рожденный в четверг далеко пойдет. В комнате пахло детской присыпкой. Может быть, я не усвоил этику, но зато я научился замечать детали. Несущественных деталей не бывает. Любая деталь достойна внимания. Книжка, лежавшая на комоде, называлась «Стихи и потешки со всего света». Книга была библиотечная. Мой редактор планировал серию из 5 репортажей СВСМ «Синдром внезапной смерти младенцев». Каждый год 7000 детишек грудного возраста умирают безо всякой видимой причины. Двое из каждой 1000 грудничков просто засыпают и больше не просыпаются. Мой редактор Дункан называет этот синдром «смерть в колыбельке». Подробности о Дункане. Он весь в прыщах и угрях, и раз в 2 недели кожа у него на черепушке приобретает насыщенный коричневый цвет вдоль линии роста волос, когда он закрашивает седину на корнях. Пароль у него на компьютере. Пароль. Все, что мы знаем про синдром внезапной смерти младенцев, что в этом явлении нет никакой системы. Большинство малышей умирают у себя в кроватках между полуночью и ранним утром, но ребенок может умереть и когда спит в постели с родителями. или в машине, или в коляске. Ребенок может умереть у матери на руках. «Во многих семьях есть дети», — сказал мой редактор. «Это такая тема, которой родители, бабушки, дедушки очень боятся читать. И не читать тоже боятся. На самом деле ничего нового мы не напишем. Идея в том, чтобы дать краткий очерк пяти семей, потерявших ребенка. Показать, как люди справляются со своим горем. Как они продолжают жить дальше. Ничего нового мы не напишем, что касается фактической стороны смерти в колыбельке. Но мы можем вдавить по эмоциям. Показать, сколько участия и душевных сил открыли в себе эти люди». Под таким вот углом. Подобные репортажи, без привязки к каким-то громким событиям, мы называем «тихими новостями». Они пойдут центральной темой в раздел «Стиль жизни». В качестве иллюстрации можно дать фотографии улыбающихся здоровых детишек, которые теперь мертвы. Мы покажем, что это может случиться с каждым. Вот такая была у него задумка. Обычно подобного рода расследования делаются по заказу редакции. Был конец лета, с новостями было туговато. Это был тот период, на который приходится ежегодный пик рождаемости. Идея редактора заключалась в том, чтобы я скооперировался с врачами, которые производят медицинскую экспертизу в случае беспричинной смерти грудных детишек. Рождественская история, рыдающие родители, елочная игрушка. Я уже столько лет работаю репортером, что давно позабыл эту байду. Гипотетическая ситуация на выпускном по этике. Этот вопрос задают в конце курса по журналистике именно потому, что тогда уже поздно его задавать. Ты уже заплатил за обучение. Только годы спустя я понял, что нас спрашивали о другом. Ты уверен, что это действительно именно то, чем тебе хочется заниматься в жизни?